по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 611-е путешествие у нас с вами сегодня. Анна Ильина, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда. Вот понимаете, какая штука? Начали мы с вами говорить о послании к Ефесянам, 2 глава, и комментарии пошли как раз про это. Я собирался сказать сегодня о том, что разные комментаторы, разные христиане несколько по-разному смотрят вопрос на вопрос, насколько мы были мертвы, это вот воскрешение или это исцеление, вот, и что и как. И потом вдруг, вот читая один из ваших комментариев, я понял, что говорить надо о другом. Почему вторая глава послания к Ефесянам, вторая глава вот этого письма апостола Павла настолько важна? Почему важны и первые три стиха, и то, что идет дальше? Не для того, чтобы мы между собой, христианами, начали спорить и выяснять вопрос, насколько мы были мертвы. Я-то считаю, что мы были настолько мертвы, что только Бог мог воскресить, только Бог мог что-то по этому поводу сделать. Ничего больше мы сделать не могли. Но важно это потому, что бывают такие комментарии, ну, как, например, вот то, что написал наш слушатель Станислав Бронецкий. Я, кстати, напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наша основная группа по страницам Библии. Ну, есть другие сообщества, где вы нас можете слушать и смотреть, и, естественно, ваши комментарии мы читаем. Так вот, Станислав пишет: «Я думаю, Христос — учитель. Он учит, как можно себя исцелить верой в Него. Надо замечать эти уроки». Вроде бы все нормально. Как можно себя исцелить верой в Него. Но вот тут как раз та самая фундаментальная вещь, та самая фундаментальная причина, по которой, я думаю, апостол Павел писал в послании к Ефесянам, и по которой мы с вами это читаем, по которой мы с вами хотим это усвоить. Я надеюсь, что у Станислава просто неточная формулировка. Я на это очень надеюсь. Но просто зная то, что бывает часто, я сразу начинаю внутренне напрягаться и внутренне ежиться, когда говорят о том, что Христос — это хороший пример, хороший учитель. Помните, как к нему подходит человек, говорит: «Учитель благий». Да? Он говорит: «Что ты называешь меня учителем?» Вот, если Иисус просто учитель, давайте, он может научить, как нам исцелиться, если нам в него верить. Тогда вопрос: а в него верить — это во что? Вот в него верить — это конкрет, вот конкретизировать — это как? Я сейчас доведу аргумент Станислава просто до предела и скажу то, что иногда говорят, и то, что абсолютно не имеет отношения к христианству, но то, что порой люди путают с библейским христианством. Говорят так: Иисус пришел, чтобы показать нам пример того, как нам жить. Иисус пришел, чтобы показать нам пример того, как нам любить других людей. Иисус Христос пришел для того, чтобы мы Ему подражали. Подражайте Иисусу Христу, и тогда жизнь ваша станет иной, тогда жизнь ваша преобразится. И вот ответ на это — одно большое слово, нет, короткое слово, на самом деле, короткое слово из трех больших букв. И это слово из трех букв — это слово «нет». Иисус не за этим пришел только. Да, и для примера. Да, конечно, и для этого. Но я оговорюсь, Иисус пришел не за тем только, чтобы мы с вами могли брать с Него пример. И вот здесь очень важная история. Я сегодня больше времени хотел бы уделить именно на комментарии. Мы вначале прочитаем комментарии, но, наверное, даже не все сегодня прочитаем. Потому что здесь мы касаемся настолько глубокой вещи, что, в общем, без нее, если мы с этим с вами не разберемся, то мы можем получить ложную картинку христианства. Представьте себе, пожалуйста, два человека. Один человек здоровый, богатый, успешный. Другой человек больной, бедный. И вот он такой, да, у него в жизни это ничего не получается. И вот этот здоровый человек приходит в дом к больному и говорит: вот ты бери пример с меня. Я тут недавно нашел новую работу, за которую платят огромную зарплату. Вот ты бери пример с меня, делай то же самое. А еще я тут был на Ямайке. Ну, ты что здесь сидишь? Давай-ка ты бери пример с меня. Вот будь как я. А еще я сделал такое-то... Ну, я тут пожертвовал на детский дом 100 тысяч рублей. А ты что не жертвуешь на детский дом 100 тысяч рублей? Бери пример с меня. Аналогия эта доведена до абсолютного предела. Но проблема в том, что если мы с вами забываем об искуплении, если мы с вами забываем о смерти и воскресении Иисуса Христа, если Христос для нас становится только примером, то это получается настолько же абсурдно. Задумайтесь на минутку. Божий Сын пришел на землю, Слово Божие, да, тот, кто назывался Словом, принял на себя человеческую природу, он стал человеком, он объединил в себе две природы, Божию и человеческую. Зачем? Просто чтобы нам пример подать. Так пример тогда плохой получается. Знаете почему? Потому что и Божьей природы у нас с вами нет, и человеческая природа у нас с вами отравленная грехом. Мы не можем брать с него пример. Это как плохой учитель, который, допустим, приходит и говорит: я вам буду преподавать китайский язык. Вот как я хорошо говорю по-китайски, и даже пишу по-китайски, и читаю по-китайски. Берите пример с меня. Плохой учитель может сказать именно так. Теперь внимание. А что сделает хороший учитель? А хороший учитель спустится до уровня ученика, и даже если он блестяще говорит по-китайски, по-английски, на любом другом языке, что он будет делать? Он будет изучать слова, он будет изучать какие-то простейшие грамматические формы с учениками, он будет им это показывать. Я знаю одного человека, который блестяще говорит по-английски. Он говорит: ну, я не могу быть учителем. Почему? Он говорит: потому что мне скучно опускаться до уровня учеников. Я бы какую-нибудь поэзию классическую английскую мог почитать, а так я должен читать учебник для второго класса. Мне от этого противно и неприятно. Теперь смотрите, что сделал Иисус. Иисус сделал именно то, что было так противно и неприятно моему собеседнику. Но Иисус сделал неизмеримо больше. Во-первых, Он пришел к нам. Он опустился до нашего уровня. При этом, имея и Божью, и человеческую природу, и эта природа не осквернена грехом. Потому что и мы будем ближе к Рождеству об этом говорить, да, мы будем объяснять, почему, мы будем разбираться с тем, как вот это связано с Рождеством Христом, с тем, как Он пришел в этот мир. Он говорит о себе две вещи. Он говорит: я родился, Он говорит: я пришел. Да, и то, и другое. Оно так и есть. Прежде чем Авраам был, я есмь, повторяет он себе. Итак, во-первых, Он пришел в наш мир для нас. Он уподобился нам. И почитать по этому поводу можно еще в одном послании апостола Павла, послание Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стих. Но можно и дальше, естественно. А во-вторых, Он взял на Себя наши немощи, Он взял на Себя наши болезни, Он взял на Себя наш грех. Вот учитель может только передать знания. Иисус же взял на Себя даже не знание наше, а именно грех наш, преступление наше, вину нашу. Дальше, следующее. Он понес наказание за эту вину. Он умер на Голгофском кресте. Опять-таки за нас. Ни один учитель не будет ставить себе двойку. Ни один учитель не оставит себя на второй год. Христос сделал в этом плане гораздо больше. Он понес наказание за нас. И своим воскресением Он доказал, Он подтвердил, что жизнь все-таки сильнее, что жизнь все-таки побеждает. Жизнь не просто с маленькой буквы, да, а жизнь с большой буквы, жизнь от Бога. Жизнь не просто биос, биологическая, хотя и биос, она тоже возрождается, а жизнь Божья, жизнь, которая именуется словом «дзоэ», да, греческим словом «дзоэ». Вот Он все это показал. Дальше Он дает нам силу для того, чтобы жить по-новому, когда мы приходим к Нему, когда мы каемся пред Ним, когда мы склоняемся, смиряемся пред Ним, Он дает нам силу, чтобы жить по-новому. И опять-таки, мы с вами об этом уже говорили, выбор в нашей жизни перед нами остается. Потому что остаются искушения, потому что остается жизнь вот в этом мире. Но по большому-то счету выбор Иисус нам открывает. Нам тут как-то написали, мне в комментариях пишут, что ну как же, значит, получается, что у неверующего человека до покаяния был выбор, и у верующего человека после покаяния тоже есть выбор. То есть как бы ничего не изменилось после покаяния. Не-не-не, изменилось. У неверующего человека не было такого выбора в том плане, что неверующий человек не мог жить в Божьей праведности. Он ее не принимал, он ее отвергал. Поэтому, когда мы стали верующими людьми, когда мы пообещали Богу идти за Ним, когда мы покаялись перед Богом, когда мы склонились перед Богом, вот тогда у нас появился настоящий выбор. Жить по Божьей, то есть Его духом, или по-человечески. Да, вот выбор этот перед нами остается. Куклами мы не становимся, но мы имеем силу. Он дает нам силу для того, чтобы нам жить по Его слову, жить по Его воле, жить так, как это угодно Ему. Настолько, насколько мы готовы эту силу принять, настолько, насколько мы готовы ей пользоваться. Теперь смотрите, какая штука. Если, Станислав, вы говорили о том, что исцелить себя, поверив в то, что Христос уже даровал вам это исцеление, тогда у вас в комментарии просто неуклюжая формулировка. Ну, ничего очень страшного нет. Если же вы говорите о том, что исцелить себя, просто поверив, что когда-то Христос ходил по этой земле, исцелить себя, потому что начать следовать Его примеру и так далее, то из этого абсолютно ничего не получится. Нужно преображение, нужно Божье действие. Расскажу вам маленькую историю. Была одна молодая семья. Ой, сложная там у них была история, действительно сложная. Парень, девушка, они не были мужем и женой. Вот, но они общались тесно, они общались близко. И она была христианкой, он, в общем-то, нет. Ну, она забеременела. Они приходят к пастору и говорят, что нам делать. Как-то, наверное, по-разному они услышали то слово, которое сказал этот пастор. Вроде бы они молились, вроде бы... Короче говоря, потом у них было бракосочетание, то есть в церкви вот молились над ними, все, так немножко в упрощенном формате. Вот. Но пастор-служитель на это пошел. А дальше произошло самое сложное. Я не знаю, кто кого неправильно услышал. Но этот мужчина пришел к пастору, насколько я понимаю, из его слов, и говорит, я не чувствую себя христианином. И я не чувствую, что ее люблю, вот эту женщину, да, вот мать нашего ребенка. Что мне делать? Почему-то этому человеку показалось, что пастор ему посоветовал, ты веди себя как любящий муж и веди себя как христианин. Я предполагаю, что пастор на самом деле такого не советовал. Потому что, ну, это был очень мудрый пастор, ну, я не могу себе такого предположить. Но вот проходит лет 6. И знаете, что получается? Этот парень говорит, я пытался 6 лет притворяться христианином, и у меня ничего не получается. Пытался 6 лет притворяться, и ничего не получается. Почему? В утверждении уже ответ на вопрос, почему. Потому что он пытался притворяться. Понимаете, он не посвятил себя Богу, а он пытался притворяться. Вопрос в комментариях. Всегда ли верующие помнят, какой силой наделил их Господь? Если нет, то что мешает это делать? А всегда ли вы помните? Вот вы лично всегда помните, лично всегда вы уповаете на Божию силу, лично всегда вы уповаете на Божию благодать. К сожалению, я не всегда. И очень не всегда. Я не знаю верующий человек, который скажет, да-да-да, я-то вот всегда, у меня всегда с этим проблем нет, у меня всегда очень здорово, все очень хорошо с этим. Я такого человека не знаю. А почему это происходит? Знаете, есть мир, который звучит, и он проникает в наши уши и в наши души. И он проникает очень настойчиво. Он пытается заглушить тот Божий голос, то Божие Слово, которое обращено к нам. Я по себе могу сказать следующее. Если я начинаю озабочиваться именно вот какими-то мирскими делами, мирскими проблемами, и они занимают меня, я думаю об этом, я с этим просыпаюсь, я с этим засыпаю, тогда начинаются проблемы. И проблемы эти в моих отношениях с Богом. Вот я вдруг понимаю, что силы не хватает. Как из этого выходить, что по этому поводу делать? Мы с вами будем читать еще, дойдем до 5 главы, и будем с вами, например, читать об исполнении Святым Духом. Что значит исполняться Святым Духом? На самом деле, каждый из нас через покаяние, через исповедание греха может обрести ту силу, которую дал Господь. Он ее уже нам дал. Но она не магическим способом дается. Я немножко скажу о том, о чем мы будем говорить подробно уже в 5 главе. Во-первых, чтобы иметь Божью силу, чтобы иметь вот это Божье водительство, все-таки нужно сердце, которое открыто для Бога. Если я хочу и грех в сердце держать, и Божью силу иметь, не получится. Оно так не сочетается, оно так не работает. Поэтому исповедание. Исповедание. Вы приходите к Богу и говорите: «Господи, я виноват конкретно вот в этом, этом, этом». Не так, что «я там, Боже, ну вот чуть-чуть не додумал, ну ты же понимаешь, как мне тяжело». Нет, напрямую. «Я виноват в этом, в этом, в этом. Прости меня». Во-вторых, в этом же исповедании найдите близкого человека. Это может быть пастор вашей церкви. Это может быть человек, который вам близок, вам дорог, но христианин, действительно настоящий христианин, перед которым вы можете открыться, и который вам будет также, сможет также открываться. Человека, с которым вы можете соисповедоваться вместе, к которому вместе можете приходить, при этом понимая, что кроме Бога и этого человека вас никто не услышит. Вот, ну, он не принесет информацию, как сорока на хвосте. Найдите такого человека, который... Это сложно, это очень сложно. Далеко не у всех это есть. Но те, у кого есть, в общем, могут засвидетельствовать, насколько это здорово, насколько это действительно помогает. В-третьих, не удаляйте себя от собрания верующих людей. Будьте среди верующих, будьте в церкви. Знаете, когда больше всего нам нужно читать Библию, и когда нам важнее всего быть в церкви? Когда этого меньше всего хочется. Потому что если этого не хочется, это признак, симптом духовной болезни, болезни достаточно серьезной. И, наконец, примите Божие прощение. Когда мы пришли к Богу, когда мы исповедовались перед Ним, мы можем знать, потому что Священное Писание нам говорит так, мы можем знать, что Бог нас простил, Бог нас услышал. Примите Божие прощение и скажите Ему спасибо. Просто поблагодарите Ему, Господи, скажите: «Господи, благодарю Тебя за это великое спасение и это прощение, которое Ты мне дал. И за то, что еще до того, как я пришел к Тебе, Ты простил меня в Иисусе Христе. И сейчас это прощение действует в моей жизни». Знаете, почему христианская церковь сегодня зачастую оказывается такой слабой? Потому что христианская церковь, вместо того, чтобы впитывать Божью благодать, вместо того, чтобы впитывать Божью милость, вместо того, чтобы укрепляться Божьей силой, пытается черпать мирскую силу. И слабеет. И чего еще могли ожидать, если будет так? Но это можно повернуть, это можно изменить. Изменить это можем мы с вами, потому что Бог хочет это менять через нас, Он это меняет. Еще вопрос, здесь из вопросов слушателей. Я не буду называть имя, но это человек, который слушает нас уже не первый день, даже не первую неделю, и я думаю, что уже не первый месяц, судя по комментариям, которые раньше этого человека были. И человек пишет о том, что всякий раз, когда начинаю читать Библию или прихожу в церковь, становится физически тяжело. Вот я испытываю эту физическую проблему, у меня голова начинает болеть. Что делать? Я бы посоветовал вам в этой ситуации сделать вот что. Найдите верующих в вашем регионе, с которыми вы можете вот так как мне сейчас говорите, так как нам написали, вы можете об этом сказать, которые не будут вас стыдить, которые готовы будут за вас помолиться, которые готовы будут постараться понять вместе с вами, что в вашей жизни происходит. Есть такая вещь, и опять-таки мы об этом явлении будем говорить, называется духовная война, духовная битва. Человек говорит, всякий раз собираюсь идти в церковь, и что-нибудь происходит. Одна семья рассказывала, мы, говорит, обязательно в воскресенье утром полаемся, поспорим, поссоримся, прежде чем в церковь идти. И уже в церковь идти в таком настроении не хочется. Ну, что же это такое? Это, друзья, она самая, это духовная война. Да, иногда это может быть просто разгильдяйство, но и разгильдяйство также может быть проявлением духовной войны. Поэтому ищите возможности побеседовать на эту тему и помолиться на эту тему с верующими рядом. Если вам пока сложно прийти в церковь, встретитесь с кем-то лично, не знаю, у себя дома или даже в кафе где-нибудь. Начинайте с малого. Но пусть в этом малом общении, которое у вас будет, пусть в этом присутствует молитва. То есть оно не настолько малое, что оно треп, да? Но оно на 5 минут, на 10 минут. Но читайте и молитесь вместе. Сопротивление будет, конечно. Но знаете, что хорошо? И знаете, за что действительно Богу слава? За то, что вас это волнует. Потому что человека, которого духовные вопросы не волнуют, ну да, ну болит голова в церкви, не пойду больше в церковь. Но вы-то хотите приходить, значит, для вас это важно, и я тоже буду молиться за вас. Я думаю, другие участники нашей команды и наши волонтеры также будут за вас молиться. В прошлый раз у нас был такой немножко грустный, может быть, разговор. Мы говорили о том, как мы мертвы были без Христа, как мы мертвы были без Бога. Но сегодня мы немножко это повторим, а дальше перейдем к четвертому стиху и будем говорить о том, что сделал для нас Бог. Много еще комментариев осталось. Эти комментарии мы читаем в понедельник. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам жизнь. Жизнь настоящую. Мы хотим делиться этой Твоей жизнью с другими людьми. Благодарим Тебя за тех, кто пришел, за тех, кто подключился. Дай нам, Боже, читать Слово Твое и исполняться Духом Твоим Святым. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 611-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся ко второй главе послания к Ефесянам. И именно здесь, во второй главе, перед нами прошлое, настоящее и будущее христианской церкви. Хотите понять, где мы были, где мы находимся сейчас и что будет дальше? Хотите узнать ваше и наше с вами будущее? Читайте вторую главу послания к Ефесянам. К гадалке точно ходить не надо. Ну, хотя бы потому, что люди, которые претендуют на то, чтобы говорить будущее и подсказывать, как другим жить, сами как-то свою жизнь выстроить не могут. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эти люди обычно бедны, а при этом пытаются учить других, как, вот, собственно говоря, разбогатеть, богатея при этом за их счет. Но вот послание к Ефесянам, вторая глава. Я хочу начать с того, чтобы еще раз прочитать первый стих. Мы в прошлый раз его уже читали. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Вот наша типа жизнь, да, мы как бы жили, на самом деле в прошлом мы были во грехе, вот это наше положение в прошлом. По этой причине мы были мертвы в грехах и преступлениях, но при этом сатана давал нам что-то типа, ну, скажем так, своей энергии, и казалось, что мы как будто даже ходим, да, мы как бы жили, но никакой духовной жизни в нас не было. Мы скорее жили по духу времени, по духу цивилизации. Есть такое выражение «жить в стиле». Вот мы, конечно, жили в стиле. Это был стиль неверующего человека, стиль человека безбожного. Интересно, что иногда в таком же стиле начинают жить и христиане. Однако, когда мы христиане, для нас эта жизнь неестественна. О такой жизни говорит Иаков в своем послании, 4 глава с 1 стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на доброе, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодеицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Что же значит жить по воле мира или дружить с этим миром? Это значит, прежде всего, прилепляться к миру. И когда мы начинаем прилепляться к миру, в нашей жизни появляются вот эти мирские проявления, эти грехи. Кстати говоря, есть немало христиан, которые на словах отделяют себя от мира, но на самом деле мечтают жить в мире. И в своей голове, в своем сознании, в своем сердце даже живут в мире. Человек говорит: «Ну вот смотрите, от сколького я воздерживаюсь. Смотрите, как я себя ограничиваю ради Бога. Я эти фильмы не смотрю, я сериалы не смотрю, я с этими людьми не встречаюсь». Тут один важный момент. Не смотришь, что ты не смотришь, а хочешь посмотреть. Вот ты себя ограничиваешь, потому что Бог тебя от этого избавил? Или ты чувствуешь: «О, какой я герой! Я об этом мечтаю, но я себя ограничиваю». Помню, в начале 90-х годов мы вместе с гостями, с иностранцами, пошли в ресторан, и там был пастор вместе с нами в группе. Это был наш российский пастор, ему было уже за 70. Он никогда в жизни в ресторан не ходил и всегда считал, что это грех. А тут мы попали, там какие-то женщины полуобнаженные танцевали. И вот пастор такими широко открытыми глазами на все это смотрит, как подросток, честное слово, и говорит: «Ничего себе! Надо же, какой он грех! Всю жизнь про него проповедовал, никогда его не видел». Казалось, что все глаза его были там, в этом зрелище. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, как часто проповедники, говоря, например, про блудного сына, начинают живописно рассказывать про его греховный образ жизни в далекой стране. Библия про грехи блудного сына в далекой стране говорит очень мало. А вот проповедники начинают рассуждать долго и упорно, описывая во всех мельчайших подробностях, как он там жил в грехе. Знаете, что это выдает? Это выдает человека, который во всем себя ограничивает, но очень хочется грешить. Вот эта привязанность к миру, любовь к миру в нем остается. И ограничивая себя, человек как будто скучает по предмету своей любви. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот эта привязанность к миру, эта привязанность обычно ни к чему хорошему не приводит. Знаете, я о чем вспоминаю? Мы как-то с женой приехали в очень известный город. Я не буду сейчас говорить, какой именно, потому что это могли быть самые разные города. И я настолько влюбился в этот город, и поначалу мне совершенно не хотелось возвращаться домой и не хотелось оттуда уезжать. Но вот как-то к концу поездки Бог изменил мое сердце. И когда самолет поднимался ввысь, и город таял в тумане, я подумал, ну и хорошо, я совсем не жалею о том, что ты вот так таешь, потому что Бог для меня приготовил нечто гораздо большее. А потом подумал, хотел бы я также относиться к этому миру. Придет момент, переходите в вечность, и я скажу, мир, как хорошо, что сейчас для меня ты таешь. И не буду хвататься за что-то такое, что в этом мире мне было как-то по-особому дорого. Понимаете, какая штука? Ведь в Священном Писании мы находим достаточно суровые слова по поводу жизни в этом мире. Это не значит, конечно, что мы не имеем права посмотреть хороший фильм или пойти в ресторан и вкусно поужинать. Это значит, однако, что все эти дела не должны обладать нами. Потому что люди, которые прилеплены к этому миру, отстоят очень далеко от христианства. Второе послание Петра, 2 глава, 14 и 15 стихи. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Ваала, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную». Ну и так далее. Вот это как раз о людях, которые прилепляются к заблудшему миру. И нужно понимать, что да, хочется иногда посмотреть фильм, или вкусно покушать, или поиграть в какую-то игру. Но, с другой стороны, ты четко осознаешь, насколько не вписываешься в этот мир. Если ты действительно любишь Господа, если живешь ради Него, то и не будешь ты в этот мир вписываться. И это нормально. Но возвращаемся к посланию к Ефесянам. 2 глава, 3 стих. Тут апостол Павел делает очень важную вещь, не знаю, заметите вы или нет, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Апостол Павел начинает разговор в первом лице множественного числа. То есть он включает в этот разговор и себя. Не просто вы, но и мы тоже. Это весьма показательно. Ведь апостол Павел с точки зрения праведности закона называл себя непорочным. То есть как иудей, как человек под законом, он действительно был молодцом. И тут он говорит, вот это мы так жили. Это нас тоже касается. Сегодня есть христиане, которые живут ради греховной природы а не ради Христа. Как-то мы общались с одним богатым бизнесменом, христианином. Он начал показывать мне свой новый дом, рассказывать об успехах своего бизнеса. Я поймал себя на том, что он практически ничего не говорит о Христе. О себе, да, о доме, конечно, о бизнесе еще бы. Но Бог как будто остался для него за скобками. Человек уже в новой жизни, он вроде бы возрожден, или, по крайней мере, предполагается, что возрожден. Но потому, как он говорит, как он рассуждает, этого не видно. Казалось, что самое ценное, самое дорогое для него – это как раз недавно построенный дом. Но возвращаемся к тексту. В 4 стихе перед нами изменение интонации, изменение настроения. Стихи с 1 по 3 и с 4 по 6 как будто противостоят друг другу. Более того, во многих переводах 4 стих начинается со слова «но». «Но Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас», и так далее. «Но», да, то есть первая часть – это грусть, это тьма, это как бы жизнь, а на самом деле смерть. Вторая часть – это жизнь, настоящая жизнь. Это свет, это подлинная радость. Мы выясняем, что Бог Отец оживил нас вместе со Христом. 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Остановимся здесь, потому что дальше еще одна очень важная мысль, а пока радикальная перемена от мрака и тьмы, от абсолютной потерянности человека до, стихи с 4 по 6, бесконечной милости Бога. Той милости, той благодати, которой хватит для любого человека.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Рассказывают про одну очень бедную женщину, которая впервые попала на океан. В жизни у нее никогда ничего не было в изобилии. И ей всегда все приходилось растягивать, чтобы подольше хватило. И вот она смотрит, и безбрежный океан. И такая восклицает: «Надо же! Впервые вижу что-то такое, чего вот по-настоящему достаточно». Она увидела воду в океане. Она решила, что ей этого достаточно. Кстати, в какой-то степени эта женщина права. Божья милость тоже как океан. Это океан милости. Ни один человек не может сказать, что ему не хватило этой милости. Что же это значит — получить спасение по Божьей благодати? Давайте начнем хотя бы с того, что мы были мертвы. И в этом своем состоянии мы не были способны ни к чему такому, что было бы как-то угодно Богу. Но Бог пришел к нам. Да, Он не нашел в нас ничего достойного спасения, но все равно пришел к нам. Давайте вспомним, как открылся Бог Израилю через Моисея перед тем, как вывести Израиль из Египта. Ведь израильтяне в Египте не служили Богу. Более того, ну да, мы знаем, что у них был рабский труд, но вполне возможно, что некоторые израильтяне даже поклонялись идолам. И все же Бог обращается к ним, Он призывает их, потому что возлюбил их. И вот тут очень легко попасться на такой крючок. Многие на него попадаются. Была такая песня много лет назад, в которой повторялись английские слова «love, love, love», «любовь, любовь, любовь». И там был также такой припевчик, где пелось о том, что любовь – это все, что мне нужно. Многие христиане почему-то стали полагать, что именно любовью спасает Бог. Как-то на молодежной конференции ко мне подошел парень и говорит: «Пастор, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог научил меня любить, вот потому что это такая спасающая любовь, которую Он дает». Я напрягся и говорю: «Ну да, вы правы, что, конечно, Бог есть любовь, но, говорю я, почему вы решили, что Он спасает любовью?» И я продолжил настаивать и говорю: «Покажите мне библейский фрагмент, на основании которого вы так решили». Молодой человек был в шоке. Казалось, что я задал ему вопрос, ответ на который очевиден. И он говорит: «Ну как же? Главный стих Библии, Иоанна 3:16. Там четко говорится, что Бог спасает любовью». «Да», — отвечаю я, — «а давайте-ка мы прочитаем этот стих, и желательно не по памяти, а прямо в Библии». Мы открыли Священное Писание и прочли: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы...» И тут я остановился. Я говорю: «Молодой человек, вы можете себе представить, что тут написано: ибо так возлюбил Бог мир, что взял и спас нас?» «Нет, тут так не написано». «Ибо так возлюбил Бог мир, что просто взял и всех нас простил?» «Нет, такого тоже не написано». «А что написано?» «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для того, чтобы спасти нас, недостаточно было просто возлюбить мир. Что-то еще должно было произойти. Бог спасает нас не любовью. Он спасает нас как раз благодатью через веру. Мы с вами читали это уже сегодня, я прочту еще раз. Это конец 5 стиха 2 главы послания к Ефесянам. «Благодатью вы спасены». И несколько позже, 8 стих: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Бог спасает не любовью. Бог спасает благодатью. Я бы хотел объяснить это на простом примере. У одной девочки была мама, учительница русского языка и литературы. Причем она была учительницей у нее. То есть вот мама, учительница у дочки. Это, кстати, зачастую бывает плохо. Не надо такого делать. А вот они такое сделали. Мама преподавала у дочки. А дочка очень плохо училась. Ей никак не давался русский язык. И в конце концов маме пришлось вывести ей двойку за полугодие. Дочка в слезах пришла к маме и говорит: «Мам, что ж ты делаешь? Ты ведь меня любишь. Ну ты можешь мне хоть как-нибудь троечку натянуть?» На что мама ответила: «Да, я тебя очень люблю. Но как ты себе представляешь, чтобы я натянула тебе троечку? Оценок твоих на это не хватит. Так что эта двойка, она справедливая». «Ну, мам, сделай что-нибудь», — продолжала плакать дочка. «Я тебя очень прошу». Мама говорит: «Доча, милая, если бы я могла, я бы эти диктанты и сочинения села и за тебя написала. Но я не могу. И поэтому по справедливости я вынуждена выставить тебе двойку». Бог справедлив. И Он не может просто ввести нас в спасение через потайной ход. Но вот тут важная деталь. Мама не могла написать сочинение или изложение за дочку. Иисус же Сын Божий может умереть и воскреснуть за нас с вами, за наш грех. Вот Он есть жертвой умилостивления, Он встает вместо нас, Он буквально занимает наше место. Зачем? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть получил ее по благодати, через веру, через принятие жертвы Иисуса Христа, а не просто потому, что Бог нас любит. На самом деле это замечательно еще и вот почему. Есть такая поговорка по поводу того, что любовь приходит и уходит. Нет, Бог, конечно, нас никогда не разлюбит. Но когда мы грешим, в наших отношениях с Богом наступает разлад. Это бывает. Мы потом можем прийти к Богу, мы можем покаяться и восстановить эти отношения. Но время разлада действительно бывает. И как хорошо, что благодать Бога вечна. И благодать Бога бесконечна. Даже если есть такой разлад, Он не оставляет нас. Ну и когда мы приходим к Нему в покаяние, Он все равно принимает нас. Благодать Божия безмерна, безгранична. Он Господь Вселенной. Но прийти к Нему можно только так, как Он это определил. Только через Иисуса Христа. И этот путь для каждого из нас открыт. И еще. Бог не только спас нас и оживил нас, но также и посадил нас в небесах одесную или по правую руку Христа. И Бог откроет нам свое великое богатство. На каком основании я буду в небесах? На том основании, что Бог богат своей благодатью. И это будет для Божьей славы. Еще раз прочитаем 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Он спасает нас ради своей славы, ради того, чтобы проявить свою благодать. Во мне нет ничего такого, что делало бы меня достойным спасения. Чего-то такого, из-за чего Бог сказал бы, вот этого обязательно нужно спасти. И Он все равно спас меня. И это величайшее, что в принципе может быть. 6 стих еще раз. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Да, мы живем на этой земле, но в большом смысле, в главном смысле, мы уже с Ним на небесах. 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Это незаслуженная милость, это великая благодать. «О благодать, спасен тобой, я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Нет, я не буду это петь. Даже если я спою, вы, возможно, выключите свои компьютеры и девайсы. А вот Бог этого не сделает. И если вы споете, тоже не сделает. Он принимает нас по своей благодати. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. Да хранит нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.